Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» с нами, журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро всем.
Наш координат 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, да, ютуб у нас продолжается, а стрим начинается.
И вообще жизнь продолжается.
Да, естественно.
Что бы ни происходило.
Алексей Валерьевич, чашечку свою, пожалуйста, да, заберите, спасибо, Алексей Валерьевич.
Невозможно от вас.
Да, давайте-ка. Это Алексей Гудошников, который придет, никак из студии не может выйти. Вот. И, короче говоря, мы с вами будем обсуждать, естественно, Соединенные Штаты Америки, потому что много чего происходит, естественно, но будем обсуждать, как обычно у нас, не только официоз, но и
не
то, что...
Не в мейнстриме, да.
Да, но и то, что не переводит наша пресса, потому что есть какие-то мелкие сюжеты. Вот,
но очень любопытно.
Очень любопытно, из них такое лоскутное одеяло складывается, потому что здесь, значит, тоже многие всем обеспокоены, а что и как. Вот, да и там, оказывается, тоже обеспокоены. Вот мы с вами за эфиром как раз и говорили про Тулси Габбард, которая посмела спросить вот про эти биолаборатории американцы, которые работали в Штатах. И, короче говоря, ей, в общем-то, ее фактически пятой колонной объявили, насколько я поняла.
Объявили,
да?
Более того, достаточно известные, скажем так, люди, причем известные как со знаком плюс, так и со знаком минус, требуют ее ареста. Требуют департамент, то есть Министерство юстиции, чтобы они начали легальные действия, так как она является вот агентом Кремля. Мы-то все на Трампа нашего косили, а тут, оказывается, вот что. Кстати, не только Тулси Габбард, но и наш Такер Карлсон, бедный. Все. В опасности то же самое. Причем кто призывает, Жень?
Кто?
Митт Ромни, да. Это
известный ястреб.
Это известный у нас ястребок такой, мормонского типа, с такой очень подлинной улыбочкой, который себя строил такого либерального консерватора, очень часто консолидировался с демократами, даже выступал против Трампа в свое время. Сейчас он очень любил ходить на все эти гей-парады, вот, хотя сам вроде бы из мормонской семьи, уж казалось бы, там какие-то должны были быть правила, да, все-таки исторически хотя бы, но нет, посыпался человек. Так вот, сейчас этот человек, который не служил, человек, который увиливал от призыва в армию, он, ну, я не знаю, так сказать, уже чисто, знаете, даже
он
так
сенатор,
по-мужски, он начинает, да, он начинает, значит, сейчас вот призывать, чтобы Тулси Габбард, это бывшая
член Палаты представителей.
Палата представителей от Гавайи. Сейчас она, так сказать, уже не выполняет. Она просто сейчас является общественным деятелем.
Демократ.
Вот. Более того, она ветеран войны, лейтенант-полковник. То есть она дослужилась до звания подполковника. Она служила
она
в Ираке.
Она порох нюхала.
Она нюхала порох. И вот эта вот тыловая крыса по имени Митт Ромни говорит, что она предатель. Говорит, что она, значит, якобы работает на Москву. И, так сказать, ну, что называется, поливает ее с ног до головы. Дальше лучше, или вернее хуже. Тут у нас подключился такой известный персонаж по фамилии Голдберг, Вупи Голдберг.
Актриса.
Актриса, кстати, неплохая, обладательница и Оскара. Все ее вы помните, наверное, по фильму «Привидение» с Патриком Суэйзом.
Да, по разным фильмам,
да,
помню.
Разные,
да,
фильмы, так сказать, да, действительно неплохая актриса, вот. И вот, знаете, страшнее ничего не может быть, когда вот такие вот деятели так называемой культуры начинают лезть в политику.
И адмирал Колчак говорил.
Да.
Адмирал
предупреждал,
говорил,
да. Вот
предупреждал.
Вупи Голдберг не послушал. Значит, во-первых, Вупи Голдберг — это женщина, которая даже школу не закончила. Она достаточно такая, знаете, острая на язык. У нее неплохие были стендапы на Бродвее, я помню. Да, на одну даже из них ходила. Так она себя позиционировала достаточно. Но сейчас она начинает лезть уже в большую политику. Начинает призывать опять арестовать Такера Карлсона. Призывает арестовать Тулси Габбард. ну, совершенно не разбираясь в том, что она говорит и вообще о чем вообще речь идет. Она, ее кто-то поставил вот такой соведущий, вот такой, знаете, полуполитического женского шоу на ABC. Они несут такую ахинею. И я вот сейчас смотрю, уже Такер Карсон, когда это слышал, он вот вчера он заявил, что говорит, да это уже времена маккартизма возвращаются.
Ну, все упрощается.
И в то же время, и в то же время. Он сам отвечает, говорит, вообще извините за то, что я, наверное, я все-таки оскорбил, значит, память сенатора Маккартни. Потому что то, что сейчас происходит, это уже даже гораздо хуже. Потому что раньше это была какая-то, знаете, все-таки, это были государственные расследования. Была комиссия по антиамериканской деятельности. Там, кстати, у нас Рональд Рейган блистал там в свое время в этой комиссии. Ни в коей мере не оправдываю. Но там этим занимались, ну, казалось бы, юристы, занимались какие-то общественные деятели, политики. А у нас сейчас выскакивают вообще непонятные персонажи типа Вупи Голдберг. И начинают, так сказать, высказывать свое мнение.
Ну, вы же понимаете, что это как бы по законам, в общем-то, пиара штука обычная совершенно, потому что она имеет какой-то общественный вес в своем сегменте. Соответственно, к таким людям прислушиваются. Неважно, умные они, неумные. Важно просто, как они попадут в свою среду или не попадут. Она, очевидно, попадает. Плюс вот эти вот все нападки на, ну, получается, на консерваторов все-таки, я так понимаю, да? На людей, как бы, которых есть альтернативный взгляд на происходящее, ну, это естественно.
Жень, Тулси Габбард демократ.
Она демократ. Я имею в виду...
Вы понимаете, в чем дело-то?
Тут я уже... понимаю. Ну, мы же не можем назвать всех республиканцев консерваторами. Все-таки.
Нет, подождите, как именно как раз, ну, по идее, всех республиканцев.
По идее, но мы же с вами говорили в эфире неоднократно, что вот это размылось понятие.
Значит, вот что произошло. Это, кстати, да. Мы с вами плавно переходим ко второму аспекту, потому что сейчас, как ни странно, произошла, ну, достаточно неприятная для нас, по крайней мере, вещь. Угу. И меня, кстати, такое прекраснодушие с нашей стороны, она немножко настораживает. Дело в том, что, как ни странно, и консерваторы, угу. и демократы, да. Потому что я вам сказал по поводу Такера Карлсона, но у нас же есть другие персонажи на том фланге.
Ведущий Фокса, если
это
что.
Шон Хеннеди, Марк Левин. Это значит, это ярая русофобия. Просто ярая русофобия. Повторяют эти мантры по поводу якобы разбомбленных там родильных домов, что мы там поубивали детей, там все-все-все. А Донецке, естественно, ни слова, да? То есть они консолидируют сейчас с кем? С Пелоси, с Байденом. Те же самые персонажи, которых они еще 20 секунд
там... Присоединение к сильному, конечно. Присоединение к сильному.
Да нет, там какой сильный? Они как раз Байдена не считали сильным. Вопрос в том, что это просто вот ослепленные всем этим... Все, что мы сейчас называем русофобией, эти люди уже берега потеряли.
А я боюсь, Рафаэль,
и это самое главное, это все неверно. Вы понимаете, в чем дело? Проблема-то в том, что у них вот все эти вот разносы, которые у них сейчас идут, это касается и Тулси Габбард, касается своих коллег. Они настолько ослеплены этим, что они могут пойти до конца. И действительно, вот опасение, что как войны начинаются, они могут вот именно на этой почве начаться.
Ну, казус белли, да.
Потому что это люди-то, ведь это умные. Я сейчас не говорю о полных отморозках, с которых говорить даже не нужно. Но Шон Хеннеди, Марк Левин, это люди, которые формируют общественное мнение. Билл О'Райли, там остальные. И что получить?
Но здесь
уже
же,
даже на их слово надеяться нельзя.
Здесь же, понимаете, Рафаэль, как мне кажется, во-первых, в период вот такого обострения международного, естественно, никаких полутонов нету, и людям проще всего рассуждать, где белое, где черное. Вот прям точно совершенно. Поэтому мы наблюдаем упрощение политической мысли, реальное упрощение. Притом это свойственно, ну, как бы многим участникам, да, текущего положения вещей.
Жень, вы знаете, я с вами частично соглашусь, но есть здесь один аспект. Дело в том, что, ну, я уже давно живу, да, были ситуации, когда и ситуация, ну, когда складывался, знаете, вот в целом международное положение, оно было и хуже еще. Но там находились профессионалы, голос которых слышали, понимаете? Кстати, как с одной, так и с другой стороны.
Ну да.
У меня вопрос очень простой. Где Уолтеры Кронкайты? Где Киссинджеры? Где эти? Ну, хотя бы Никсон, понимаете?
Опять же, упрощение. Я же вам говорю, упрощение произошло. Киссинджер был, Рафаэль. Киссинджер был. И все остальные люди, которых вы перечислили, это были люди, которые, значит, родились, выросли и становились политическими деятелями в период глобальных потрясений. За последние 30-40 лет, считаете, да, вообще в мире, будем говорить так, в северном полушарии, вот так, в северном, потому что на юге там постоянно какая-то ерунда происходит, вот, перманентные войны, дележки и прочее. Северное полушарие жило относительно спокойно, не было глобальных потрясений. Да, была Сербия, понятно, был там еще что-то, но относительно все было так. И те люди, которые сейчас призывают к тому, чтобы, а давайте весь мир в труху и так далее, ну, просто потому что не знают, что на самом деле такое весь мир в труху. Вот в чем дело.
Проблема в чем. Проблема также частично с вами соглашусь. Дело в том, что эти люди в данной ситуации, если бы они там говорили «мир в труху», было бы понятно. Но они говорят сейчас вещи, которые сами не понимают. Они да, не понимают, конечно. Что то, что они говорят, вот это приведет к катастрофе.
Конечно, я вам ровно об этом
понимаете?
И говорю.
Нет, но это, понимаете, это уже некомпетентность полнейшая.
Они понимаете? Считают себя, понимаете как, Соединенные Штаты Америки – это государство, в общем, это островитяне, которые живут там. Вся заварушка-то происходит здесь.
Европа то же самое. Там... К сожалению, это уже перекинулось давно. А наши мысль... здесь внутренние, вы посмотрите, что у нас там творится. Я сейчас говорю о Вупи Голдберг, а наши эти Галкин, Ургант, они же тоже никуда не уехали. Приедут скоро. Не гонорары не получают. Да куда они денутся-то? Кто им там будет платить-то? Они же сюда приезжают на охоту. Там они тратят. Вот о чем речь идет. Понимаете, это международное такое. Я согласен с вами, что эпицентр, конечно, вот как вы сказали, северное полушарие, то, что говорится. Но я говорю, здесь проблема даже вот, я еще раз хочу подчеркнуть, в чем. Эти люди не понимают, к чему они ведут. Вот в чем беда. Я когда говорю сейчас, я не хочу сейчас оскорбить, допустим, Вупи Голдберг, хотя она действительно даже школу не закончила, вообще там никаких колледжей, у нее образования нет. Как говорится, девочка с улицы, что называется. Вот. Повезло в свое время, когда ее Спилберг пригласил молодой, так сказать, на роль в своем оскароносном фильме, и дальше карьера пошла. Но дело в том, что она не понимает действительно, к чему говорит, о чем говорит и к чему призывает.
Люди, это которые страшно. В своей жизни пережили глобальные потрясения, они просто, это статистика, они терпимее относятся вообще ко всем. И там к близким своим, и к оппонентам своим, и так далее. А когда действительно, вот это же период, вот как бы поствоенный период, да, и начиная условно с 70-х примерно годов, это скорее исключение из правил в жизни человечества. Потому что человечество боролось, но вынуждено было договариваться, потом опять боролось, постоянно войны какие-то были и так далее. Это было всегда. Но период с 70-х годов 20 века до, например, ну, я думаю, что нулевых, где-то так, это реально исключение из правил. Именно поэтому есть обострение вот этой политической риторики, при том, что люди прекрасно понимают. Может быть, конечно, те, кто в Штатах призывает весь мир в труху, они не знают, как работает ядерное оружие. Я не знаю, правда. Ну, и они правда не знают не про знаю. Гарантии взаимного уничтожения. Есть такая история, ГВУ называется, да? Вот. А я только так это объясняю. Только так.
Вы понимаете, в чем дело? Страшно. Страшно, когда президент Байден в этой ситуации, он каким-то образом, знаете, такой здравый голос.
Вот. Байден?
Байден, да. Он говорит о том, что нет, мы ни в коем случае не будем там эту бесполетную зону, значит, устанавливать. Вот который единственный, у меня складывается впечатление, что он единственный, который понимает, что там происходит.
Ну, может, военный еще, кстати. Ну, военный как
да,
канал-то
вот,
есть.
Да, вот, кстати, вот это единственное, да, профессионалы, может быть, они как-то.
Ну, единственное, что у Байдена все равно проскакивает. Вы же слышали, как он, в общем, жестко высказывается по отношению. Может, вам водички?
Да, ничего, нормально.
Высказывается по отношению к российскому руководству, ну, как бы тоже проскакивает. Или это для публичного поля? Я не очень понимаю,
вы
как
знаете,
это
вот
все.
Я уже тоже, я не знаю, для публичного поля, не для публичного поля. Один раз мы ему простили, когда он убийца обозвал президента. Сейчас он опять начинает, значит, эту свою риторику. Меня в этой ситуации немножко настораживает позиция нашего пресс-секретаря, потому что вот эти вот поглаживания и увещевания, ну, по-моему, уже время давно закончилось. Вообще мне непонятно поведение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, потому что на эти вещи надо реагировать.
Как?
Да я не знаю как, надо как-то реагировать. Если меня спросить, после таких слов уже, причем это не, уже не первый раз, надо разрывать дипломатические отношения, отзывать посла.
А коммуникация?
Коммуникация останется между профессионалами. Мы во время Карибского кризиса, когда уже ракеты друг на друга были направлены, коммуникации были.
Отношения
и все...
не разрывали.
А?
Отношения не разрывали.
Нет, отношения, ну потому что там не было оскорблений таких. Там же все было, как говорится, подковерное. Но и то, и в этой ситуации поддерживали связь. Причем по совершенно, знаете, таким обходным каналам. Кеннеди боялся, что его генералы узнают. А Хрущев, кстати, боялся то, что наши генералы, потому что которые все же хотели легкой победы в этот момент. И только вот здравый смысл, Роберт Кеннеди, посол Добрынин наш, они по своим каналам отрабатывали.
Алексей спрашивает, а как вы считаете, Рафаэль, журналисты-то вот эти вот, ну и прочие, значит, кто с линии партии, в смысле в Штатах, не согласен, они наверняка на карандаше у АНБ? Да я думаю, что они да из университета на карандаше у АНБ.
На карандаше, особенно и Шон Хеннеди, особенно и Марк Левин, они все на карандаше, все, кто заканчивал более-менее престижные вузы. В данном случае, говорит, Колумбийский университет, это вообще, как говорится, такое место очень специфичное. Но я вам хочу сказать, что вот, чтобы вы представляли себе, Колумбийский университет в свое время заканчивал Калугин, такой персонаж у нас предатель. Вот. И Яковлев у нас такой, угу, бывший член политбюро. Вот они тоже все учились в этом богоугодном заведении. Я неоднократно там бывал, ну, такое очень странное такое немножко заведение, хотя, конечно, престижный вуз, и школа журналистики там считается одна из лучших. Но одна из лучших, потому что там огромное количество, что я обратил внимание, закрытых лекций.
Закрытых лекций.
Закрытые лекции, да. Я пытался, я когда приходил туда, я, так сказать, показывал удостоверение, сказал, могу ли я поприсутствовать там, да, все-таки. Да. Они говорят, ну, вот там есть какие-то лекции, там, в основном это и связано было с историей Америки, а вот на эти это спецсеминары, на эти нельзя ходить. Причем я же прекрасно знаю, я жил недалеко от Принстона, Принстон был открыт в этом плане, я и в библиотеку там был записан, читальный зал был записан, я на лекции там ходил, мне было интересно посмотреть. А туда вот как-то вот не туда. Вот, пару раз Мишико Саакашвили туда забегал тоже. В бытность, когда он работал, вы знаете, Саакашвили, он же работал в юридической фирме, ну, да, в Нью-Йорке. Такая тоже фирма была, очень такие высоковольтные провода шли к этой фирме, там линии связи были очень такие странные, скажем так, немножко.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, еще сообщение в чате, конечно, я...
Что такое?
Не верьте штатам, они врут. Дальше. Не верьте, значит, пропаганде в России, она тоже вам врет. Наши эти слушатели пишут.
Радиостанция это говорит вот... Москва, не врет, слушайте нас, мы вообще, вам все расскажем.
Да, да. Действительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Это к вопросу о том, что, в общем, происходит в главах-то, потому что борьба за умы продолжается, очевидно, еще совершенно. Как. Это горячая фаза. Другое дело, кто как умеет, конечно, это делать. Так, врут вообще все, говорит Александр Перепелкин. Ну, не знаю, вы сами выбирайте, как и что. Вот, просто не все обучены отличать правду от фейка, вот в чем дело. И как раз-таки, понимаете, в чем дело? Если вы видите, как вам кажется, более засушенную информацию, например, от официальных российских источников, а эмоциональную информацию вы видите, например, у альтернативных каких-то источников, и почему-то вам кажется, что так. Ну, просто кто-то умеет на эмоции, но если вас берут на эмоции, это не значит, что то, что вы там видите, это на самом деле правда.
Я могу.
Понимаете?
Я могу порекомендовать, знаете что, Жень,
да,
вот выберите для себя источник информации, понимаете, вот у меня там забиты, я не буду говорить какие, у меня есть определенные источники информации во всем мире, это на испанском, на английском, естественно, на русском языке, вот те люди, те люди и те ресурсы, которым я доверяю. Я знаю, что они могут, даже если ошибутся, они признают это. Угу. Есть такие на английском языке, где можно брать информацию. Вот выберите для себя. Если вы не знаете, допустим, иностранный, то, ну, на наши, вот здесь наши, как говорится, средства массовой информации. Вот выберите для себя, как выбрать. Ну, вот послушайте нас, вот мы вам даем информацию. Вот я сейчас скажу, что, допустим, там, ну, вот Amazon, да, у нас новая, Жень, хорошая.
Да, 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 тема, да, очень хорошая.
Компания Amazon сейчас, да, ну, это вот мы, как говорится, вам говорим, а я не думаю, что сейчас другие. А если бы мы бы чаще выходили в эфир, мы бы еще бы раньше вам сказали. Но вот компания Amazon сейчас переводит из Сиэтла своих 1000 сотрудников, спасая их, потому что они становятся жертвой преступников там. Они сейчас их переводят совершенно в другое место, причем не говорят, какое, чтобы, не дай бог, за ними не охотились. Вот ситуация, которая в Сиэтле сейчас складывается. Вот мы вам говорим эту информацию, мы вам рассказали про Тулси Габбард, про Вупи Голдберг. Проверьте, потому что либо попозже, если это не на английском, потому что мы-то с вами из первоисточников берем, но если, да, вы не знаете, ну, посмотрите, через пару дней, да, через пару дней, или с переводчиком, или через пару дней основные наши СМИ начнут об этом говорить, то, что мы вам уже сказали. И если у вас, вот вы так пару раз нас проверьте, а потом потому что, если мы, как говорится, соответствуем вашим стандартам, слушайте нас, потому что ведь для нас, допустим, я не знаю, я в доме, Жене, для вас, у нас ведь кроме репутации ничего нет. А кто ж тебе поверит, единожды соврам?
Виллы на европейских озерах у меня нету.
Нет, и виллов вот нет, и никаких счетов у нас нет, и никакие бюджеты мы не пилим, поверьте мне, зарабатываем своим журналистским трудом. Так что, так сказать, никаких у нас там грантов, ничего этого у нас нет. Поэтому только репутация наша, вот это мы бережем, поэтому говорим правду.
Алекс спрашивает вас, что думаете об обращении Шварценеггера? Смотрели?
Ой, господи, лучше бы не смотрел.
Почему? Ну почему?
Не знаю. Я не могу его серьезно воспринимать, он, в принципе, неплохой вроде бы такой дядечка, но...
А что вас смутило-то?
Вы знаете, меня смущает, я до сих пор не могу понять. У него очень странная позиция всегда. Среди республиканцев он славит либералов.
Да.
А среди либералов он слывет консерватором. Вот он постоянно вот у нас такой парень. Во-первых, он умнейший бизнесмен. Я хочу сказать, что кто такой Шварценеггер? Если вы думаете, что первые свои миллионы он сделал артистом, нет, не в кино. Это человек, который приехал после своего там мистера Олимпия, молодым парнем, в 24 года, он первые миллионы сделал на недвижимость. Он бизнесмен. Uh-huh. Причем очень, как говорится, как выяснилось, очень неплохой. Потом все остальное, это уже было, как бы, знаете, так это пришло уже совершенно другим путем. Поэтому я не могу его политические какие-то заявления воспринимать как-то, знаете, серьезно. Он как-то вот, посмотрите, как он выждал, вот он подождал, когда все-все-все ну, это, да. И вот потом, значит, это, я не знаю.
Ваш думаете, что-то, политическую ваш... карьеру решает?
Я не знаю, снова. Нет, политической карьеры быть не может в свете его похождений бурных в наличной почве. Я думаю, что он сейчас сосредоточил на воспитании своих детей, причем, как ни странно, вот этот его незаконно рожденный сын, который, ну, очень похож на него, прямо копия, да, вот, даже его, говорят, снимали вот во время последних ремейков, брали образ его сына, потому что он очень угу. похож на него был, вот, я думаю, он сосредоточится на этом, поэтому мне вообще непонятно сейчас, он, по-моему, такую медвежью услугу оказывает и либералам, и консерваторам, и мне кажется, вот, я смотрел комментарии, по-моему, скажем так, общественное мнение Америки так и не поняло, что же он хотел сказать этим.
А еще раз, это же ровно про то, что есть как бы тяга к упрощению. Русские там, я не знаю, живьем, едят детей, а мы, значит, спасаем Украину. Ну, что-то такое, да? Это же упрощение. Вот, а как бы есть люди, которые... И вот мы про это упрощение, например, и Вупи Голдберг с вами поговорили. Но есть, например, сюжет с Арнольдом Шварценеггером, который там и дед своего вспомнил, отца своего вспомнил, и все вот это вот тоже
танк,
вспомнил.
Танк, на котором он был.
Танк вспомнил, все вспомнил. Вот, и он как-то, вы знаете, вот это вот без злобы, я же даже просто на эмоции больше смотрела, без злобы, а как-то вот так поэтически, ребята, ну давайте вот что-то, ребята, надо как-то решать. Что-то такое было немножко кинематографичное, вот, но, не знаю, может быть, как раз-таки он-то, по-моему, со своим заявлением попадает под новые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, не знаю, будут там на него что-то заводить или нет. Ну, такие времена.
Вообще, не с его акцентом немецким говорить такие вещи. Вот просто хочется так сказать. Вот я так смотрел на него. Вот.
А, ну, так, Эйн, товарищ, вот нам какой-то пишет. Вы, пожалуйста, я вас заблокирую, если вы мне еще одну ссылку пришлете. Вы мне их присылаете по 10 штук одно и то же. Я это вижу. Вот. 510 заблокируем, ладно. Потому что, ну, просто из-за вас теряется все остальное, что здесь тоже слушатели хотят донести. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Здрасте. Добрый.
Вопрос к Рафаэлю. Да. Рафаэль, вы очень погружены в общем все эти вопросы. Скажите, пожалуйста, в течение нескольких лет наблюдается такая тенденция, что в представительных, да, и, в общем-то, в исполнительных органах американской власти понижается интеллектуальный и профессиональный уровень с одной стороны, а с другой стороны начинает увеличиваться доля женщин, которые, кстати, себя ведут не самым лучшим образом. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, на ваши ощущения, это случайность или закономерность? Спасибо.
Ничего себе!
Да, вот причем это я хочу сразу... чтобы обратили внимание, что это не я этот вопрос так поднял. Я не могу сказать, что вот именно в такой плоскости вот именно женщины приходят. Дело в том, что сейчас действительно время дилетантов в целом. Вот в свое время Александр Башлачев, наш замечательный музыкант, исполнитель, да. У него была очень хорошая песня, которая называлась «Время колокольчиков». Вот колокола были, а это колокольчики у нас такие. Вот, к сожалению, он трагический.
Но это же не от пола зависит.
Нет, это не зависит, конечно, от пола. Я, Женя, к этому как раз и веду. Да, я бы просто, уважаемая радиослушательница, я бы это перевел все-таки в плоскость такую, чисто, знаете, такую из гендерной категории я бы вышел, а просто показал, что сейчас время дилетанта. Вот это к глубокому сожалению. Летчики, которые управляют самолетами, становятся дилетантами, политики-дилетанты у нас, экономисты у нас становятся дилетанты, чиновники-дилетанты. Вот это, к глубокому сожалению, это тенденция, и это опасно. Вот я единственное с этим соглашусь, это действительно очень страшно, и это, к сожалению, глобальная тенденция современная. Во всем мире. И, к глубокому сожалению, затрагивает и нашу страну тоже.
После новостей предлагаю поговорить о том, как восприняли за границей интервью с одним из наших очень богатых людей.
Я согласен.
Вот. Новости, товарищи. У нас стрим в Ютубе продолжается, а потом мы с вами продолжим общение. Дождитесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, программа «Револьвер» продолжается. С нами журналист, американист Рафаэль
Абдуханян. Доброе утро, дорогие друзья.
Сергей тут начинает дилетанты и безответственности за общество потребления, как на Западе, так и в остальном мире. Это присутствует, говорит Сергей.
Ну, видимо, мы так и сказали, да?
Сергей, да? А вы на бересте пишете или на чем? Расскажите, пожалуйста. Или вы еще будете осуждать людей, которые жалуются, что цены на подгузники поскочили? Или вы будете, значит, критиковать тех, кто говорит, что, в общем-то, ну, общество потребления — это неплохо, потому что это, в общем-то, как бы движ экономический.
Слушайте, вы говорите подгузники. Вот. Мне тут звонил, говорил один, что, ой, говорит, так плохо-плохо, нет корма для собак. Слушайте, выгоните вы эту зажравшуюся скотину, если она не ест то, что вы ей даете.
Да не, можно, на самом деле, можно, правда.
Не, ну проблема просто, да, корма для собак у них нет. Ну так тоже же нельзя.
Знаете, когда нет подгузников, это проблема. Вот про собак не знаю, не сочувствую, а тем, кто подгузник купить не мог,
я сочувствую. Я когда приехал из Америки, у моего брата жил пудель. Он причем, знаете, ну ему 23 года было, когда он умер, можете себе представить. И я вдруг удивился, когда мой брат чистит, допустим, яблоко и дает корки, собака ест.
Нет, так надо.
Я говорю, послушай, я говорю, а как же она ест? Говорит, а мясо это, говорит. А говорит, а кто едаст-то? Есть то, что даю, вот и все. 23 года прожила.
Обедки со стола и
нормально. Здоровая, хорошая, да.
По поводу товарища сейчас, чего я хотела. Вот вы пытаетесь вам дозвониться давно. Давайте еще парочку звонков и к Блумбергу. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста.
А почему вы до сих пор, ваша радиостанция не вещает на Киев? Вот мы вчера показывали, что в Киеве работают мобильники есть.
И что?
Кстати, Женя, очень хорошая
радиостанция
идея.
А что вы мне-то вопросы задаете?
Очень хорошая идея. Нет, все правильно. Уважаемый радиослушатель, мы вам обещаем, что в ближайшее время, после известных событий, когда, как говорится, сделаем, мы обязательно откроем радиостанцию «Говорит Киев».
Ой.
А что?
Это такая...
Франшизу сделаем. Сначала говорит Киев, потом говорит Львов, потом говорит Варшава, потом говорит Берлин, потом мы с вами перекинемся, говорит... Какой вам французский город больше нравится? Мне Париж не нравится.
Я не была во Франции.
Давайте тогда сделаем. Говорит Ницца, потом откроем радиостанцию, потом перекинемся, говорит Рим. Мальта, я очень люблю Мальту, говорит Мальта, сразу весь остров пускай. А потом уже постепенно через океан, говорит Нью-Йорк, говорит Вашингтон, говорит Лос-Анджелес. И закончим наш великий поход, говорит Токио. И все, и замкнем, как говорится, этот круг.
Вот это интересно. Нет, просто вы так про Европу-то говорите. Я к своему, не знаю, уж стыду или чему. Я была только в Финляндии и в Словакии. Все, больше нигде. Поэтому ничего не могу сказать, ничего не могу про Европу. В Словакии в 96-м году было только. Так, что еще? Империализмом запахло, говорит Уларбек. Корм для собак есть сколько хочешь, только дороже стал. Говорит Аляска, где... Говорит Иван.
Вот. Возьмем Вашингтон, Аляска приложится.
О, боже. Ладно, призываете животных на улицу выбрасывать? Это вы зря, кстати, Рафаэль.
Да, я чувствую, я затронул тему. Это теперь
ой, не
у нас
надо. Животные в этом живут, отношении...
Вы знаете, давайте о людях.
Дети
все-таки
более бесправные,
о людях,
чем
о людях.
Животные.
Нет. Мы, конечно, ничего не говорим. Конечно, им все
про
хватит.
Про людей.
Да.
Плач со стороны российского... бизнесмена господина Фридмана, у которого Блумберг взял интервью. Но это же, кстати, очень интересно. Он там, помимо того, что можно смеяться как угодно, действительно, что он теперь вынужден сам убираться, он вынужден просить разрешения определенного у британского правительства на то, чтобы тратить деньги. А он говорит, да я ж частник, да что же вы ко мне-то? Это правда, если посмотреть всю вообще историю становления личности Фридмана, он, правда, был вот как бы частником, как он это сам себе понимает. Но проблема здесь в следующем. И это в интервью он затрагивает. Большая ошибка со стороны американского руководства думать линейно как? Что если сейчас заблокировали счета у олигархов, плюс отрубили возможность импорта у Российской Федерации, вот, то, соответственно, здесь будет бунт или ужас какой-то, и все подойдут и скажут президенту России, что-то не то вы делаете, Владимир Владимирович. Ровно об этом же Фридман пишет. А на самом деле это не так. Это реальная инерция восприятия.
На самом деле, Женя, давайте мы не будем играть в эти игрища наших олигархов. Как говорится, глубоко наплевать там, кто у них убирает и что. Я только хочу, чтобы, уважаемые радиослушатели, вы обратите внимание. Угу. Эти наши мистеры-миллиарды. Какое жалкое зрелище это все. Ну какое же это жалко, какие же это чмошники, самые обыкновенные. Ну вас, простите меня, с вашими миллиардами, как половую тряпку носом возят по лондонским, по вашингтонским возят, тротуарам, а? Ну у вас гордость-то элементарная есть какая-то, хотя бы национальная какая-то, а, гордость, а? Ну вы что себе, вы хотя бы купцов наших вспомните, если уж там нечего. Но вам досталась халява, вы обокрали свою страну, сделали свои миллиарды. Ну так, в кавычках я говорю обокрали, но там не без помощи чубайцев и других, как говорится, а? Ну, казалось бы, все перед вами, у вас есть деньги, осуществите свои мечты, постройте, создайте что-то. А вы живете как крысы в своих этих особняках, которых в любой момент у вас могут забрать. Но у вас гордость-то элементарная есть. Но вы же все-таки в России родились. Ну хотя бы немножечко. Ну вспомните ваши деды, отцы, которые знамя над Рейхстагом устанавливали. А вы сидите, скулите, как я не знаю кто. Ну это позорище.
Говорит, нас-то за что? Нас-то за что?
Идиоты, ну просто. Помимо всего прочего, что вы идиот. Вот лишний раз. Да идиоты просто это.
Ну что вы начинаете?
Ну потому что нельзя быть такими, понимаете? Ну нельзя. Ну, честное слово,
но я лишний раз... Ну, человек был западно ориентированный, ну что
теперь? Да не надо быть западным, надо здраво смысла быть ориентированным. И неважно, ты на Западе, не на Западе. Ну, много людей у нас оказывалось там. И Дягилев у нас был на Западе, и тем не менее был оставался такое. Достойным человеком. Хотя, был кстати, такое. Банкротом был. И тем не менее. Ну, сколько у вас? Ну, примеры же есть. Ну, плюньте в один раз, ну, хлопните вы дверью. Ну, то, что там у вас есть, так сказать, заберите вы это все, создайте где-нибудь. Ну, не хотите в России, ну, где-нибудь, ну, постройте что-нибудь. Хотя бы Третьяковскую галерею вам, ну, я не знаю, тут напоминать-то сколько. До сих пор вспоминаем великих людей, которые после себя что-то оставили. А что вы после себя оставите? Долговые расписки, грязные комнаты неубранные. Позорище просто, олигархи вы. Какое счастье, что мы от них избавились. Представляете, вот это бы Семибанкирщина, она же могла при известном стечении обстоятельств, эти чмошники могли стать во главе нашей страны. Хорошо, что их разогнали.
Арман пишет, почему подняли производитель цены на бумагу формата А4, древесину мы не закупаем, что делают антимонопольщики. Так бумагу-то не у нас производят, поэтому и цены подняли. Так,
сейчас налаживается производство, должны сделать уже комбинат. Вроде бы под Петрозаводском открывают.
7373948, телефон
прямой. Пока петух не клюнет же, да, у нас же никто не двигается.
Ну, в этом большая проблема. А про CNBC вы хотели?
MSNBC, да, выпустили фальшивку очередную, но эта фальшивка уже, знаете, касается непосредственно нас. Они якобы, это, как они говорят, из Кремля, поступила такая указивка по поводу того, как нам средства массовой информации освещают события на Украине. Я прочитал эту указивку на русском языке.
В смысле, как это получается, это как мема, они должны, мема, да, как это они должны освещать...
То есть... Как то, мы с вами вроде
а,
бы.
А, мы с вами.
Да, это нам, значит, Путин спустил сверху и сказал, вот так надо говорить, так не надо говорить, возглавляет там это. Написано чушь по смыслу, но да, здесь самое главное, почему я утверждаю, что это фальшивка. Но там с грамматическими ошибками все это было написано. Я, конечно, прекрасно понимаю, что я не очень высокого мнения, кстати, о деятельности, особенно в области международных отношений, администрации нашего президента, но я все-таки думаю, что там люди живут, которые отличают родительного от дательного падежа. По крайней мере, я думаю. Вот. Но там, как говорится, этим не пахнет. Стилистика. Ну, это явно писал, так сказать, человек, который когда-то, может быть, и говорил по-русски, но, понятно, это обороты, которые там использованы, они совершенно, так сказать, не соответствуют элементарной стилистике русского языка. Поэтому, конечно же, это вот... И что там, значит, надо было делать? Значит, говорите плохо об Америке. Ну, кондовый какой-то язык. То есть сейчас
только
уже
так
начинается...
плохо говорили, зачем методички-то дополнительные?
Так нет, ну, я просто хочу, чтобы они фальшивки делали нормально, ну, чтобы хотя бы верить можно было. У них же там на Западе бегает парочка выпускников нашего журфака, хотя, конечно, люди там типа Альбаца, Пархоменко, допустим, да, то, что там они пишут, это, конечно, чушь, но, по крайней мере, они грамотные, потому что они прошли кафедру Дитмара Ильясовича Розенталя практической стилистики русского языка, а когда вы проходите через таких педагогов, вы пишете всегда грамотно, но наймите их, они уже и там все с голоду пухнут, потому что, как уехали отсюда, уже охотиться негде, вот, копейки последние собирают. Пархоменко с горя уже стал кулинарную передачу вести там на каких-то там интернет-каналах, там это. Возьмите их, они вам хотя бы грамотно напишут это. Ну, нельзя же до такой степени
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, тут было сообщение, кстати, сейчас скажу. Я его на лентах видела.
Да, я сошлюсь просто. Это MSNBC. Это мема, который, да, вы знаете, уважаемые радиослушатели, мы всегда ссылаемся. Это MSNBC выпустили такую, показывают, значит, они, что это, ну, они раскрыли, якобы,
это якобы, да, что которая...
это, да. И это они там эксклюзивно им где-то, ну, только им там, естественно, по секрету рассказали. Ну, в общем, это дешевая, понимаете, какая-то вещь. Неприятно даже. Профессионально было даже вот, смотреть на это все.
Я же вам говорю, все упрощается. Все упрощается.
Это, Жень, у меня от этого не легче. И я думаю, нашим уважаемым радиослушателям не легче.
Так, президент России внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы ЦБ. Вот.
Опять?
Ну, видимо, да. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финрынкам в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Да что происходит? Опять Набиуллину назначает Центральный банк?
Ну, президент внес в Госдуму кандидатуру.
Ну, очень плохо, что президент
внес. Госдума должна утверждать.
Категорически не согласен с такой позицией президента. А если еще Госдума примет, то это вообще... Ну, они что вообще? О чем они думают-то? Я не знаю, что ждете, когда рубль, доллар будет 200 рублей, что ли? Или что вообще у нас тогда будет? Я не знаю, может быть, Набиуллину в детстве Владимир Владимирович жизнь спасла? Я не знаю, вот что-то такое, мне кажется.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А другой вопрос, а мы уверены, что если кто-то вместо, он будет лучше?
Да,
все же,
да,
все
да,
же монетаристы.
Лучше. Да,
все же монетаристы.
Никто такой. Нет, совершенно нет, не все монетаристы. Я просто не хочу, ну, у нас есть совершенно другие экономисты. Глазев, Хазин, ну, я не знаю, это вот то, что у меня на слуху, что называется. Люди, которые уже десятилетия говорят нам о том, что мы не туда идем. Десятилетия люди объясняют, наш центральный банк подотчетен кому угодно, кроме народа. Он Международному валютному фонду, так сказать, подотчетен, он все говорит там, делает так, как нужно. И ему... Ну что это такое? Он, простите, наш центральный банк и Министерство финансов обращаются с рублем, как с непотребной девкой. Ну что это такое? За один день у нас скачет, так сказать, курс бог знает куда. Ну неужели не понимают, что это политически даже? Я не экономист и не финансист, не хочу влезать. Но это политически, с точки зрения международной имиджологии, это неверно. Это преступно неверно. Нельзя так. Женя, вы же видели средства массовой информации. Постоянно говорят о том, откуда все эти высказывания, что мы сломали хребет экономики, мы сломали. Как только вы видите их пояснение, и Пелоси, и Байден. Первый пункт номер один. Да. Почему они сломали нашу экономику?
Потому
да что посмотрите, что
рубль.
Мы сделали. Да, посмотрите на рубль, как он рухнул. Ну, что это такое? Ну, Владимир Владимирович, не делайте этого. Не делайте, остановитесь. Лично обращаюсь к вам.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще. Кто-то тут говорил что-то. Почему вы, ведущая, перебиваете гостя? Потому что у меня такая работа, мне за это деньги платят. Вот, если хотите. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день. Вы знаете, вот по поводу Набиуллиной, да, в чем...
Давайте про штаты все-таки. Это было такое офф-топ.
Вы же вбросили, Жень. Зачем?
Ну, конечно.
Ну, да, это же связанные темы.
Ну, давайте, да, хорошо, связывайте.
Даже эта фамилия, да, понимаете, она вызывает такой...
Не надо про фамилию ничего
нет,
говорить, персонально
ничего.
Нет,
никаких проблем здесь нет, это совершенно не касается, так что давайте мы действительно фамилии трогать не будем. Не будем опускаться до уровня CNN, Fox News, MSNBC и прочие комарили.
И до некоторых наших тоже.
Которые разделили бывает. Там по расам, по этим уже там, ну, там вообще разделение идет совершенно.
Кстати, а интересно, что куда-то задвинулась зеленая тема-то или нет? Ведь параллельно же, как мне кажется, существует два фронта,
Женя,
информационной,
ну что,
политической
этот,
борьбы. С
этот,
одной стороны России и США, с другой стороны США и
поезд,
Китай, и это
этот поезд никуда не уйдет никогда,
риторика.
Потому что у нас недавно был опрос среди конгрессменов.
И, Дим, что?
И как вы думаете, в основном это были, значит, правда, не все конгрессмены, а демократы, которые пока еще большинство. И как вы думаете, вот в нынешней ситуации, на сегодняшний день, как вы думаете, конгрессмены-демократы Конгресса Соединенных Штатов Америки, какая основная проблема у нас?
Климат.
Климат?
Климат,
не
конечно.
Война, там, не третья.
Сколько денег вложено уже?
Не в это. Так нет, у них климат, у них глобальное потепление до сих пор.
Сейчас
проблема.
Локдауны вводить будут, наверное, потому что, ну, в смысле, там, потому что вот вы сидите дома и не дышите на улице, а то парниковый эффект.
Ну, наверное, что-то такое будет. Или опять коров начнут уничтожать.
А коров же... еще не добрались до коров.
Еще
до,
не добрались?
До норок добрались тогда из-за коронавируса. А коровы просто говорят, что
но
да,
они
очень много имитируют метана.
Добывающую промышленность Америки они уже добили почти, как, кстати, и в Германии, да, вот сейчас у нас неожиданно Байден обратился, что это мы так мало нефти добываем? Это он обратился. Почему вы не используете, как говорится, это?
Они говорят, а нам гарантии какие будут?
А ему говорят, а где гарантии? Ему говорят, а что у вас за кредиты? А что у вас за инфляция? А где, так сказать, разрешения, которые, так сказать, выдаются на, так сказать, приватной основе? А где гарантии международные, что там, допустим, нефтяные... Ну, там, в общем, куча вопросов. Там целый список ему задали. Вот. А они с Камалой Харрис так отмахнулись. И Саки то же самое сказал. Да, вы знаете, это мы столько пермитов выдали, они не хотят бурить. Ну, то есть это...
Пермит из категории, да,
пермит это разрешение. Это из той категории, а чего они говорят, бунтуют, да, хлеба хотят, да, нету хлеба, так пусть едят пирожное. Вот это из этой категории.
Ну, на самом деле, когда просто мы говорим с вами про климат, и мы еще с Константином Симоновым в «Револьвере» тоже об этом говорим, и будем в следующий вторник с ним говорить. А проблема же здесь в следующем, что вся история с климатом, это же не, она не заканчивается Гретой Тунберг. Это просто Грета Тунберг как, этот, как витрина определенная.
Ну да.
Это же глобальная противостояние за экономические потоки. Потому что, когда вырос Китай, Китай стал не только поглощать инвестиции, но и сам инвестировать по всему миру. А, соответственно, это борьба, да, конкуренция между влиянием Штатов в инвестиционном плане и Китайской Народной Республикой.
И тем более...
И что придумали? В проектных документах по инвестициям прописывать... карбоновый след и всякую другую ерунду. И, значит, для этого есть нужные ученые, для этого есть нужные люди, которые за нужные гранты будут прописывать, что мы все умрем, потому что коровы имитируют метан. Вот, тут, значит, веганы, наверное, аплодируют. Вот, а все это сводится к деньгам. Вот вообще к деньгам. Точно совершенно.
Вы знаете, я думаю, что, да, начиналось это именно так, но сейчас это уже ментальные сдвиги произошли, и они уже необратимые, по-моему, потому что, ну, это, кстати, вот Грета Тунберг, она как, знаете, такой типичный образец этого всего, потому что мы видим, что это уже, ну, не совсем просто здоровый ментальный человек. Я желаю ей всего самого доброго.
Использовали, вот, вот. И все.
Ну, вы знаете, что девочка тоже должна немножечко думать, когда кто-то хочет ее использовать. Нужно тоже немножко соображать все-таки. Поэтому, кстати, вы сказали по поводу, значит, Китая и прочего. У нас же шикарное событие сейчас. Я все думал, когда же Саудовская Аравия отомстит за те патриоты, которые не сбили ракеты из Йемена? Как же Саудовская Аравия отреагирует? Ну, вот вы... я так понимаю, отреагировал, да.
Торговать у нас
начинает валюта. Торговать на юане нефтью. Это... потрясающе.
Здесь,
Блинкин уже высказался, поэтому визжит, как я не знаю кто.
Здесь же действительно проблема еще в том возникает, что очень Саудовская Аравия крупнейший вообще практически держатель госдолга,
да,
США.
Лишним, да.
И Китай, кстати, тоже 30%, да. Говорят, Китай скуплен.
Да, тоже скуплено. Там полтора триллиона.
И, соответственно, видя то, как сейчас замораживаются там золотовалютные резервы наши и прочее, мы же понимаем, что это ставит под угрозу отношения агент-контрагент в третьих государствах.
Да?
То есть, а что, и с нами так? А если какое-то решение господина Си не понравится, значит, что и у нас заморозят?
Совершенно верно.
И саудиты то же самое.
Это вот единственное, что, к счастью, я не знаю, если так можно выразиться, к счастью, но вопросы политологии, вопросы международных отношений, особенно имиджевые характеристики во внешней политике, к счастью для нас... Но это такое слабое оправдание.
Ну, да.
Оно, как говорится, и является в такой же степени, проявляется некомпетентность и с американской стороны. Потому что таким образом поступить сейчас вот с нашими резервами, это совершенно явный месседж всем абсолютно. С вами может случиться то же самое, если нам захочется кушать. Вот американцы это не просчитали, а сейчас, вот, кстати, вот посмотрите, как быстро Саудовская Аравия уже отреагировала.
7373948, а тут еще Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда Сколково, сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках Большого Сколково, РИА Новости в фонде сообщили. Ну, в общем, это предполагалось.
Ну, это вообще, конечно, одиозная личность, и абсолютно одиозная личность, и человек, который, я считаю, нанес колоссальный вред нашей экономике, и вообще, так сказать, даже с точки зрения вот, политической составляющей, это человек, который резко негативно сыграл свою роль и до сих пор, к сожалению, продолжает играть. И я все никак не могу понять, вот опять назначение Набиуллиной, Чубайс, Дворко, почему эти фамилии сейчас фигурируют вот в той или иной форме? Почему эти люди у нас вообще на каком-то, в какой-то степени появляются на нашем политическом небосклоне? Неужели еще нужно объяснять и говорить, и уже имиджевые характеристики внутри нашей страны? Неужели Неужели надо объяснять? Неужели непонятно, что эти люди являются катализаторами социальных взрывов? Всем своим поведением, всем своим, так сказать, вот высказываниями, которые они себе позволяют. У меня очень много вопросов к политическому руководству. Я начну очень жестко их задавать, когда мы закончим операцию на Украине, когда наши ребята вернутся с победы обратно, а потом будет разбор полета. И по моему тону вы, наверное, понимаете, что он будет, с моей точки зрения, некомплиментарным абсолютно.
Алексей, правда, говорит Набиуллин, на самом деле профессионал до мозга костей.
В этом и проблема.
И крепче даже многих мужчин.
В этом и проблема. Вы знаете, вот в свое время Ленин писал о Мартове, своем сподвижнике, когда большевики и меньшевики разошлись. У Ленина очень хорошая там была такая статья, значит, на заметках. Он писал, говорит, но про остальных ничего не могу сказать. А вот Мартов, то, что стал меньше, да, вот ушел, вот это, говорит, для меня очень прискорбно, потому что он-то действительно профессионал.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы начали с того, что там уважаемую американку, ветерана войны, объявили пятую колонну, требует ее ареста. А мы свою пятую колонну-то лелеем и бережем.
Сергей Алексеевич,
Вы про чмошников правильно заметили. Так кто их вырастил? Мы и создали, и вырастили. Вот, ладно, чмошники. Слушайте, ну когда вот я читаю письмо 400 ученых наших, академиков, докторов наук, кого там только нету, пишут, вот мы за мир. Ну ладно, за мир бы просто написали, что мы вот мир там, то все, поскорее бы все закончилось. Так они собственную страну обвиняют в агрессии. Да такими словами, что мы сами виноваты, мы начали это, вот это так и так. Слушайте, а это что, не пятая колонна, что ли?
Совершенно правильно.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, я хочу вам рассказать случай, он просто со мной произошел, но вот Геннадий Хазанов подтвердит, потому что были на одном общем мероприятии, тогда был еще покойный Сергей Капица, профессор.
Да.
А Хазанов как раз приготовил пародию на профессуру. У него была такая юмореска какая-то, и ему прислали письмо. Сказали, как вы смеете высмеивать ученых, так сказать, и так далее, и так далее. И он показал это, и так получилось, что я был невольно свидетелем этого, он показал это Сергею Капице. Нашему известному ведущему передачи «Очевидно, невероятное», сыном Нобелевского лауреата и так далее. И вот он говорит, вот посмотрите, говорит, что вы думаете по этому поводу? Он посмотрел и говорит, Ген, ничего страшного, говорит. Среди, говорит, и наши братья тоже дураков полно. Кстати, говорит, вам написал один из этих.
Слушайте, я прошу еще, Евгений, забань, пожалуйста, у нас с украинских номеров пишут всякую ерунду. Вот, и вот это
чувствуют, ребята, последние дни, да? Чувствуете, бандеровцы, трепещите, бандерлоги.
7373948, давайте вас еще послушаем. Кирилл, здравствуйте. Давно вас не было слышно. Здрасте,
да, Кирилл. Добрый день.
И Рафаэлю тоже здравствуйте. Смотрите, Рафаэль, в 2015 году наша компания пыталась зарегистрироваться на Global Market, ну, чтобы на ООН летать. И в 2015 году я United Nation Plaza как раз неделю провел в Нью-Йорке, как не просто летчик, я еще и начальник инспекции по безопасности полетов. И мне было интересно, я свободно говорю на английском, на испанском, мне было интересно пообщаться с простыми американцами, учитывая это после 2014 года.
Так.
И вот Рафаэль, наверное, знаете, не знаю, Женя, были вы там, нет. Вот там, где автовокзал, там есть забегаловка такая.
Но вы имеете в виду автовокзал в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке.
42-я стрит?
Абсолютно верно.
Там их миллион забегалок.
30 секунд,
это термин.
Да. И вот я там познакомился с начальником полиции округа Манхэттен, со Стивом. И когда я ему показал на Ютубе то, что снимал, учитывая в прошлом морской летчик, про Крым, он ирландец сам, его ответ был, он говорит, я всегда знал, что черномазый козел. Это слова, я дословно говорю, слова начальника полиции.
Это о ком?
О ком говорил?
О бабами.
Не красит его,
следовательно.
Кстати,
да. Ну, не красит, согласен. Ну, он республиканец.
Вывод какой быстрее, Кирилл?
А вот будет ли республиканская партия вести внятную политику, как Никсон в свое время?
Я понял, да.
Республикан, спасибо большое, Кирилл.
Значит, Кирилл, к глубокому сожалению, нет. Сейчас там нет здоровых сил. Вот единственное, кто это, вот мы говорим, этих людей сейчас преследуют. От республиканцев, к сожалению, ожидать нельзя, потому что они сомкнулись с нашими неолибералами на платформе русофобии. Они закусили опять у дела. Опять эти Билл Райли, Шона Хеннеди, Марки Левины, Марка Савиджи, все опять выплеснулись.
Америка Лайт про что?
Будем говорить в социальных сетях, опять? Продолжать говорить, да-да-да.
Америка Лайт будет после 9 вечера. Это была программа «Револьвер».
До свидания.
Рафаэль Ардуханян, Евгения Волгина, а я к вам в 14 часов вернусь.